да, на чем, дорогие мои? Ну, прежде всего, мы должны отметить 7 величайших праздников в течение года, наивнутреннейшее состояние души, истинное оживление души и пробуждение души во время этих великих, знаменитых праздников, величайших праздников. 7 праздников. Первый праздник – это Рождество. Первое – Рождество. Второе – Пасха, воскресенье. Третье – Вознесение. Четвертое – сошествие Святого Духа. Так? Пятидесятница. Пятое – это праздник преображения. Шестое – это праздник Святого Михаила. А где седьмое?
Не, ну Рождество, крещение космического Христа.
Это охватывает мистерию Рождества. Ведь Христос родился, это же рождение Христа, а не рождение Иисуса. В первом столетии праздновали рождение Христа, 6 января. То есть, самое важное, то, что человек Иисус из Назарета рождается, это не является таким из ряда вон выходящим. А 6 января – это рождение, это Богоявление. Поэтому мистерия Рождества заканчивается 6 январем. Значит, это целиком, это мистерия Рождества. Поэтому это 12 священных ночей.
Петра и Павла.
Ну тогда уже получится 12.
Нет, ну вот из этих как...
7 величайших праздников христианства. В общем, подумать тоже хорошее дело. То есть вы обращаете внимание, это главное, это как бы медитативное состояние души, да. Что я имею, что я хочу сегодня вам сказать, дорогие мои, что мы должны особенно глубоко и особенно серьезно отметить, в каком состоянии сегодня находится человечество. Но это конкретно я имею в виду. Конечно, все очень плохо, все катится к пропасти. Это общие слова, хотя они очень серьезные. Но вряд ли человеку это будет достаточно, если мы скажем людям, что все очень плохо. Они так безнадежно знают, что все очень безнадежно плохо. Дело в том, что мистериально, эзотерически, это уже совершенно конкретное и глубокое. И надо нам непременно этот вопрос тоже осветить как следует. В основном мы должны сказать так. Обратите внимание на то, что Христос нигде не говорит «Я есть любовь». Он говорит «Я есть свет». Потом говорит «Я есть жизнь». Дальше «Я есть дверь», «пастырь», «воскресение и жизнь», «Я есть путь истинной жизни». Это 7 «Я есть». В конце концов добавляется еще «Я есть жизнь» отдельно. Хотя это почему-то не подчеркивается. И нигде Господь не говорит «Я есть любовь». Хотя о любви говорится много, и при пути в любви моей, и так далее. Но нет формулировки, той формулировки, которую мы ожидаем вот именно в цикле «Я есть». «Я есть любовь» – это уже подразумевает сущность Отца. «Я есть свет» – это откровение в сущности Святого Духа. Я есть жизнь, воскресение, это принцип, это не то, что принцип, это сущность Христа. И когда он говорит, я есть врата, врата к Отцу, я есть врата к Отцу, которые поднимаются в сущность человека до любви. Принцип Отца, то есть сущность Отца, это любовь. Поэтому мы видим эту Троицу. Я есть свет, я есть жизнь, и я есть любовь. Вот так открывается принцип Троицы. Я подойду к тому, с чего я начал, но в данный момент я хочу коснуться очень важного момента, дорогие мои. Вот мы говорим, зачем я, почему я это начал. Это очень значительное. Подумайте об этом. Я есть свет, Господь говорит. А разве мы чувствуем этот свет? мы должны один раз натолкнуться на то сознание нашей души, что мы не знаем свет. Мы видим отраженный свет, но сам свет не воспринимает человеком. Человек должен душевно ощутить, что он находится во тьме. Я есть свет, это величайшая мистерия, к которому душа должна подойти, натолкнуться, вот как на стену наталкивается конкретно, головой и коп появляется, да, у человека в голове. Вот так же душа должна натолкнуться на то, что такое я есть свет. Душа же не знает света. И также душа не знает, что такое жизнь. Я есть жизнь, Господь говорит, и эту жизнь человек уже потерял. Это переживание света, переживание жизни, и тем более переживание любви, это уже давно потеряно. И когда мы употребляем эти слова, мы в сущности прозаически мы это понимаем, мягко говоря, обывательски. То есть совершенно абстрактно мы понимаем понимание света, жизни и любви. Это очень важная мистерия. Душа должна осознать, что душа не знает жизни, не знает света и не знает любви. И это, в этом заключается продвижение развития души человека по пути, по которому идет душа, чтобы подойти к истине. И это очень важное понятие, потому что отсюда уже душа правильно настраивается, что душа должна познать. Прежде всего, должна познать свет. Когда было потеряно человеком эти глубокие, глубочайшие понятия, когда Адам и Ева вышли из рая, как Адам и Ева и потомство, его потомки, все очень хорошо помнили о том, что они некогда жили в раю. Душа жила, то есть душа жила воспоминанием, что некогда душа жила в божественном духовных мирах, жила в раю. И вот, начиная с первого столетия, особенно очень сильно начинается атака на душу, на сознание человека, на память, на божественную память человека, и начали внушать человеку, что ты не можешь возвратиться в духовный мир. Ты не должна думать о том, что божественный мир существует для тебя. И католическое тирание догматов, это правление, было направлено на то, чтобы человек полностью забыл бы свое божественное духовное происхождение. Душа теперь не знает, а действительно ли вышла душа из рая? Если вы спросите каждой душе и самой себе, вы должны констатировать, этого человек уже не знает. Не знает и не воспринимает. Духовная наука и вообще Евангелие очень много говорят об этом. Но это разговоры, это понятия, которые уже не живут в душе человека. И тут душа должна вспомнить, что некогда душа жила в божественных духовных мирах. Это является задачей души человека. Но католическое правление, за которым стояли действительно братство, тайные братства, которые очень хорошо знали, что делают, они насаждали покорность человеку. И человек покорился этим внушением, что душа не может возвратиться в божественном духовном мире. Значит, вы должны ограничиваться земной жизнью. Нечего смотреть на небеса, на звездный мир. Вам это недоступно. В этом была какая-то доля правды. Потому что действительно душа находится на нисходящем линии. И Люцифер и Ариман делают все, чтобы переселить душу человека на землю. И потом еще дальше. К пропасти открывать врата. Да? Поэтому в этом была какая-то правда. Значит, католическое настроение, умонастроение прививало человеку покорность к тому, что ты не должна искать душа, ты не должна искать духовный мир. Когда-то ты была в раю, но все, забудь это. Живи земной жизнью. Посмотрите вокруг, разве это не осуществилось? Все люди живут земной жизнью, они никто не старается вырваться из земной земной жизни и земного сознания. Все привыкли жить земным сознанием, в конце концов, материалистическими понятиями, и в этом и зачаток атеизма. Но с 14-го столетия начинается новая атака на душу человека. И это вызывает уже кризис человеческой жизни. Потому что схоластика начала прививать в душе очень уже неправильную мысль, неправильную тенденцию. И в душе прививается чувство, что твое мышление не может постичь ничего истинного, что касается духовного мира. И покорность переходит по наследству уже в сфере мышления. И человек привыкает, покоряется мыслью того, что и наши мысли не способны познать духовный мир, и наши рассуждения не способны вырваться, и ставится граница человеческому постижению, человеческому понятию, человеческому мышлению. Теория познания ограничивает мышление земными ценностями и полностью отрывает человека это глубокое отторжение мыслительных способностей от небесного постижения. Это было уже преступление. Это не просто полуправда, нет, это уже полностью преступление, потому что это прямо ложь. И это прививалось именно благодаря схоластике, потому что схоластика ставила границы познания. И говорит, что ты не можешь познать, что касается божественного духовного мира, и откровений через Евангелие, через Ветхого Завета, через Священное Писание, ты должен получить откровение. Это было большое зло. И отсюда рождается именно атеистическое естествознание, мировоззрение чисто научное. И здесь человек находится уже в критическом состоянии. Что имею я конкретно в виду? То, что когда человек вышел из рая, это было падение, которое касалось воли человеческой души. Первое нисхождение, первое отпадение от божественного существования произошло в воле. Это жизнь воли не спадает, и человек вспоминает, но не может добраться до рая. Это значит грехопадение воли происходит. Потом это переходит в чувствах. И вот сейчас мы находимся в самом критическом положении, когда уже идет борьба за то, чтобы вырвать из человека именно тот инструмент, который может человека возвысить. Именно пройти праздник Вознесения, к которому мы сейчас стремимся. Почему? Потому что если у человека отнять ту силу, которая, во-первых, человеку дарует свободу, и потом через свободное мышление дарует постижение духовного мира, тогда Люцифер Ариман полностью проиграет свою войну, которая началась со времен Адама и Евы. Поэтому человек находится в самом критическом положении. Искупление греха должно произойти через спиритуальное, духовное мышление. Поэтому люди, которые не захотят принять именно духовную науку, которая пробуждает именно мыслительные способности человека, через которые человек может уже самостоятельно овладеть всеми теми дарами, которые человек вообще имеет, которые по наследству дали человеку из божественного духовного мира, человек абсолютно все потеряет, потому что душа, как вы знаете, это воля, чувство, разум. Воля произошла грехопадение по неволе человека. В чувствах это переливается, человек чувствует, переживает, что отторжение от рая действительно реальный факт. И покоряется этому состоянию. Внушает католическое христианство очень сильно, что ты никак не можешь дойти до божества. И человек становится покорным. И мы это выжим. Почему люди не думают о божественных мирах? Они покорились той мыслью, что а зачем думать о том, к которому мы никак не сможем дойти, подойти? Ну зачем нам? Ну хорошо, ну давай, бори сколько угодно. Невозможно. Тебе это внушает, и в этом правда. Но когда говоришь, что и твои мыслительные способности тоже не могут познать истину, Это грех против Святого Духа, дорогие мои. Это уже преступление. И это преступление начинается, доктор очень мягко говорит, очень деликатно, как это ему свойственно, я немного грубо говорю. Но это действительно так. Потому что действительно схоластика пошла против Святого Духа, ограничив теорию познания, ограничив мышление. Способность мышления дает границу. В чем сущность? Сущность в том, что они, ограничивая способность мышления, они не хотят изучить процесс мышления. Если бы они изучили бы процесс мышления, тогда процесс мышления заставило бы сказать всем теоретикам познания, что в познании человек способен постичь истину. Но исследование мышления, процесса мышления не было и не хотели. И в этом опять сказывается та глубокая инерция, падение, которому покорились все люди, тем более, но не те люди, которые стояли за этим католическим мировоззрением. Эти тайны, братцы, очень хорошо знают, что именно мышление человека способно выкупить все, всю эволюцию человека и поднять человека, принести его к мистерии вознесения. Мистерия вознесения – это праздник мышления, непосредственный праздник мышления, потому что в этом вся победа человеческой жизни. И в этом искупление человеческой эволюции, и это в этом оправдание того, что человек нисходит из рая, приобретает свободу в мышлении, и через мышление вновь возвращается. Только через мышление может человек вознести до духовного мира. Не через боли, не через чувства, сколько хотите быть аскетами, там, монахами. Ничего невозможно. Возможно только через постижение мысли. Почему? Потому что в мысли находятся удивительные те сохраненные силы, которых пробуждает и впервые пробуждает христиан Розенкрейцер. Здесь мы касаемся... Здесь мы должны коснуться величайшей мистерии, потому что мы должны знать, в чем миссия христиана Розенкрейцера. Это не, разумеется, это не просто разъяснить людям, но мы должны это очень четко и хорошо знать. Первое, я хочу здесь сказать, что кто является учеником христиана Розенкрейцера? Я здесь говорю слова доктора. Не мои слова, а слова доктора. Какой знак мы видим в человеке, где мы можем сказать, что вот этот человек является последователем, учеником, призванным самим христианом Розенкрейцером, призванным именно им, величайшим посвященным, и этот человек является последователем и учеником христиана Розенкрейцера, который уже развивает истинное христианство. Этот знак проявляется в том, что человек очень серьезно заинтересован в изучении духовной науки. Так что вы, дорогие мои, если вы чувствуете в себе серьезность, ответственность, глубочайшую жажду познать истину из духовной науки, то вы должны смело сказать, что я являюсь призванным самим христианам Розенкрейцером принимать участие в возрождении именно эзотерического христианства. Это не мои слова. Поэтому я очень просто говорю вам. Но знак, как доктор говорит, знак того, что христиан Розенкрейцер призвал своих учеников. Как мы узнаем? Узнаем то, что они очень серьезно относятся к изучению истины. 8.32. И здесь мы должны коснуться очень значительных вопросов, дорогие мои, потому что искупление разума, вырвать из греховности разума, который человек прошел в своей эволюции, греховность воли, греховность чувства, и греховность сейчас находится в разуме. Мы должны это очень серьезно сказать. Мы должны оценивать состояние человека эзотерически, оккультно. Мы должны знать, в какой эволюции прошла душа в своем нисхождении. Грехопадение в воле, грехопадение в чувстве. Если грехопадение произойдет и в разуме, то этот разум превратится в хлам. И граница познания будет не границей познания, а границей в ад. границы в пропасть, в болото. И разум тогда поведет всех. Все скатываются уже в пропасть, в болото, потому что через разум возможно спасение. Вы хорошо это знаете, почему? Потому что разум – это уже самостоятельное достижение. Это тот инструмент, через который мы самостоятельно достигаем всего того. И вот то, что я сказал в прошлый раз, идентично со всеми теми, что мы познаем, это присуще души сознательной именно в разуме. И победим в разуме грехопадение. Мы побеждаем вообще раз навсегда, и начинается действительно праздник освящения, праздник вознесения. Поэтому так важно, чтобы мы остановили наше внимание именно на то, что в каком состоянии, в каком критическом состоянии находимся мы и кто помогает нам в этом. Вот теперь мы должны подойти к самому такому существенному, опять-таки, существенному вопросу. Дорогие мои, мы знаем, что только доктор открыл нам величайшую мистерию христианского Розенкрейца. Это же правда, нет? Никто не знал, что происходило в 13 столетии. Никто, как говорится, даже не пикнул об этом никакого слова. Никто не мог даже заговорить или просто указать на то. Вообще не знали, что происходит в 13 столетии. А что происходит в 13 столетии, это очень важный момент. И я хочу это особенно подчеркнуть. Потому что, зная это, мы очень глубоко познаем истоки христианства. И действительно, истоки христианства, истоки христологии заложены именно в мистерии посвящения христиана Розенкрейца. Почему в 13 столетии? Посмотрите, 1300 лет происходит. В 13 столетии 13-й получает посвящение особенным образом. Это тоже символично, что в 13 столетии на пороге души сознательной появляется новый посвященный. Причем какой посвященный, вы сами знаете. Семь учителей из них, которые являются носителями мудрости всех святых семилищей, которые сами по себе были наследниками мудрости атлантической мистерии. Это семь риши. Но они, это не инкарнация самих семилищей, но они представители этих семи мудростей. Добавляется четыре мудрецов. Это древнеиндийская культура, персидская, халдея-египетская и греческая, четыре. И пятый учитель, пятый носитель мудрости, это пророческая мудрость пятой культуры. Поэтому 12 учителя для христиана Розенкрейцера собрались вместе, они с малых лет воспитывают этого молодого человека, о котором доктор говорит сам. Что этот молодой юноша был инкарнирован в первом столетии. Ну, уже ясно, я думаю, что о ком идет речь. Речь идет о Иоанне Богословии. И вот, получая все эти мудрости, эти потоки 12, они вливаются в эту юношу. Юноша становится, как вы знаете, прозрачным. Я немного совсем остановлюсь на это. И возвращает к этим 12 совершенно новое мировоззрение, но уже синтетическое. Вот здесь я хочу остановиться, обратить ваше внимание. Значит, юноша получает мудрость всех 12 учителей, значит, древнеатлантическая мудрость, 4 культуры, пятую еще в завершении пятой культуры, то есть души сознания, все это вбирает юноша, и потом возрождается вновь и становится учителем. Учителем, который проявляет синтез всех религиозных вообще вероисповеданий. Все конфессии собираются в этой юноше, и юноша является носителем абсолютно всей сокровищной мудрости. Все сокровища мира вливаются в этом существе и становится он учителем вообще всех учителей. Когда мы говорим, что доктор является учителем всех учителей, истоки этого находятся в 13 столетии, прямо там раскрывается, что вся мудрость втекает в эту юношу, да? А в чем сущность, дорогие мои? Здесь мы касаемся очень трудных вопросов. Именно что я имею в виду. Значит, перед нами посвященный, новый посвященный, который собрал все сокровища мира, преобразовывает их и проявляет как космическое христианство, в котором вливаются все течения религиозной жизни, все истоки религиозной сущности, они вливаются и являются синтезом. Теперь, если бы это не произошло, что было бы у нас в 20-м столетии? И что мы действительно констатируем эти моменты в человеческой душе? Вот что было бы. Мы не смогли бы действительно познать христианство как универсальный синтез всех религий, всех конфессий. Там православная, православная, католическая, баптист, все, адвентисты, пятидесятницы, все это все вместе. Все конфессии собираются вместе, все мировоззрение. Почему? Потому что мы здесь касаемся такого значительного момента. Дорогие мои, мы часто говорим, и это очень хорошо знаем, что человек рождается много раз. Существует идея реинкарнации, которая является не теорией, а совершенной практикой. То есть, мы прошли много инкарнаций. Да? А что это значит? А это значит, дорогие мои, что мы прошли, например, когда мы жили в Индии, мы выбирали индийское мировоззрение, индийский оккультизм, индийский эзотерику, да? Душа наша оформилась индийским мировоззрением и духосозерцанием. У нас конфигурация души индийская, потом переходим к персидской. Душа принимает новую конфессию, да? Новое воспитание происходит в душе, новое оформление религиозное и так далее. Мы проходим очень много инкарнаций в разных странах, да? А что это значит? Что это значит? Наша душа обогащена всеми этими религиозными переживаниями, да? У нас анархия в душе, дорогие мои. И чтобы это все собрать вместе и преобразовывать его в единое мировоззрение, истинное мировоззрение, которое называется эзотерическое христианство, это совершил христиан Розенкрейцер. Если бы это не было, тогда мы и посредине были бы мусульманами, и буддистами, или дзен-буддистами, или последователями Конфуции, Лао-цзы и так далее. А что действительно происходит? И если вы, извините, если вы покопаетесь в душе, то вы обнаружите, что у вас очень много мусульманского, очень много индийского, очень много иудейского. Очень много католичества. Потому что мы, это была наша жизнь, наша инкарнация была. Каждая инкарнация – это очень серьезное явление, дорогие мои. Каждый, вот сейчас живет человек в коммунистической, да, мировоззрении. Он в душе коммунист. А как его преобразовывать? Он не может это. И вот основатель синтеза всех религий, он дает эту мощь, чтобы мы действительно в душе действительно стали бы эзотерические христиане, то есть преодолеть и возвести в синтез все те переживания, которые были у нас в разных инкарнациях. Если бы христиан Розенкрейц не собрал бы все это вместе и не преобразовывал бы это все вместе, мы сейчас не смогли бы выйти из мусульманского настроения. Посмотри на мужчин, сколько женщин они хотят иметь. Да? А это мусульманство, дорогие мои. Это горит в душе. Горит. Да? Это же правда. Это будет у женщин или у мужчин. Какое значение имеет? Душа носит именно все эти душевные наследия. Как клеймо в душе. Все эти свои инкарнации. Все эти религиозные отпечатки. Да? Это религия давала им возможность быть мусульманами, иметь 40 жен и так далее. Да? А то и больше. Да? Вы помните, как Будда при своем просветлении что видит? 80 тысяч голых женщин, которые танцевали перед ним. Да? Кто сейчас может устоять перед этим восхищением? И причем все они были красавицами. Не просто, там не было уродов. Да? Это в душе живет, дорогие мои. Его надо перелить. Привести в синтез. Именно в синтез привести. Объединить как единое, и в этом великая заслуга христиан Розенкрейцер, который в своей инициации дает абсолютный синтез всех религиозных, всех душевных жизней. Потому посвященный живет жизнью людей, жизнью человечества, жизнью эпох. И перед нами стоит величайший посвященный христиан Розенкрейцер, крест или роза. Роза это указывает всегда на Богоматерь. Вы это знаете? Итак, и это величайшее явление. Без этого мы не смогли бы войти в духовную науку, потому что духовная наука уже являет синтез всех религий. Там мы находим и буддизм, и это, и иудеизм, и индуизм, и все, и будет все находится. Да? Великий Заратустра, сам Заратустра вообще сам живет в христианстве. Да? Поэтому, благодаря христиану Розенкранцеву, мы можем объединить в нашем сознании и перелить в нашей душе все эти религиозные наши впечатления, не только религиозные, душевные, человеческие понятия, все это, и единственное, подготовить душу для принятия Святого Духа. Вот где глубокая тайна и серьезность, и трудность. Вот мы говорим о Святом Духе, Святой Дух. Это единое целое, которое объединяет наши все душевные жизни в одно целое. Если не христиан Розенкранцев, нам мы не смогли подготовить нашу душу для восприятия сошествия Святого Духа. Вот. Это глубокое серьезное, которое настроено душу на очень серьезный лад. И мы понимаем и благодарим христиан Розенкранцев, который в 13 столетии прошел огромную фазу индивидуальной жизни. В 20 столетии он переходит в социальный аспект и проявляет свое мировоззрение для социальной жизни и открывает всем дорогу, чтобы все вошли в единое русло, единое, которое уже проявляется, в котором проявляется именно миссия Святого Духа. Значит, без объединения нашей душевной жизни, без создания синтеза, мы как подойдем? Мы в душе носим анархию. Анархию. Мы, у нас есть стремление индийской жизни, мусульманской, иудейской жизни и так далее, еще 50 всех профессий, которые мы органично прошли в наших во многих инкарнациях. Все это вместе собирается и дается единый синтез. Этим подготавливается мистерия сошествия Святого Духа в нашем сознании. Кто это знает? Никто это не знает, дорогие мои. Вот наступает праздник Святого Духа, давайте все. А в чем суть? Твоя душа прошла синтез всех религиозных жизней. Она нашла вот это все в единстве. Только в единстве, когда душа живет в единстве, тогда подходит Святой Дух. И в этом я и отсюда я начал. Что такое «я есть свет», дорогие мои? Мы света не знаем, потому что свет – это свет Святого Духа, который вот таким образом приготавливает наше сознание, чтобы наше сознание охватило бы все религиозные жизни, и это все единое целое. Тогда нет разрозненности нашей душевной жизни. Мы уже преодолели все эти разные наши душевные жизни, они сливаются в единый поток, и этот единый поток и подготавливает нашу душу для приобретения света. Свет нашей жизни, свет Святого Духа, вот таким серьезным образом подготовлен христиан Розенкранцев. Теперь, как подготовлен? Хорошо, очень хорошо, что подготовлен. А если мы не знаем, как именно подготовлен, тогда мы опять касаемся более поверхностно, а мы, по сути, серьезно. И поэтому мы в следующем должны сказать, а как содействует христианство Розенкранцев, нашему продвижению, душевному продвижению вперед, потому что его инициация это было не только своим собственным, да? Он это в 20-м столетии вывел в социальную жизнь. Следующая его инкарнация, я имею не промежуточные, а так и главные этапы своей инициации, это уже будет космическое христианство правление. Это будет космическое, магическое правление, когда он скажет слово, тут же преобразовывается душа человека. Это будет магическое воздействие души. Когда человек находится, например, в лапах Люцифера и Аримана, он скажет слово и освобождается душа от этого. Это будет полное преображение души, магическое преображение. Это уже космический высокий аспект, но к этому уже и душа приготовится. Поэтому говорится в Евангелии, то, что вы свяжете, это будет связано. А то, что вы расторгнете и освободите, это будет свободно. Это будет у меня когда, именно когда христианство уже как Майтрея Будда. И окончательное последнее слово у христианства, когда это будет магическое воздействие. Душа сама будет магически способна воспринять все. Это все соответствует. Одним словом, как сейчас соответствует христиан Розенкрейцер вместе с Михаилом? Михаил и христиан Розенкрейцер, разумеется, я всегда имею в виду 13 столетие, когда называли его, да? А в 20 столетии в социальном аспекте христиан Розенкрейцер, как уже утешитель, проявляется социально и содействует продвижению нашей души, чтобы мы приняли бы участие, эзотерическое участие в празднике сошествия Святого Духа. Без этого мимо нас проходит, дорогие мои, этот праздник. Все христианские праздники, они должны подготовиться именно доктором, утешителем и Михаилом. Иначе все это мимо течет, мимо проходит. Душа должна подготовиться. Христиан Розенкрейцер уже в 13 столетии, там в молодом возрасте, как вы знаете, заканчивает свою инкарнацию, и в следующей инкарнации в 14 столетии уже появляется как величайший учитель нового христианства, и это проявляется в том, что его очень сильное, магически сильное эфирное тело содействует нашему продвижению. Почему именно в эфирной цели? Потому что эфирный поток и эфирное тело наше, которое связано полностью, органично связано с эфирными потоками, из океана мыслей мы начинаем быть способными. То есть мы способны уже из океана мыслей взять правильные потоки и принять в нашу душу. То есть наше мышление принимает уже те потоки, которые находятся в океане мыслей Вселенной. Эфирное тело усиливается в нас благодаря Христиану Розенкрейцеру. Его эфирное тело начинает действовать в каждой станции. Он на земле и на духовных мирах, он все время усиливает наше эфирное тело для тех людей, которые чувствуют себя призванными изучить серьезно истину. Чтобы искупить именно в критическом этапе, в критическом положении, в положении кризиса наше мышление. Об этом я и так вам сказал. Волями прошли грехопадение, чувство грехопадения, и начинается уже окончательная борьба. Сейчас происходит окончательная битва. Битва. Если мы побеждаем, значит мы начинаем участвовать в сцене Вознесения, в мистерии Вознесения людей, а потом дальше в сошествии Святого. И способствовать этому, способствует именно эфирное тело христиана Розенкрейцера, разумеется, сейчас эфирное тело доктора, разумеется. Потому что это та же самая инкарнация, как вы знаете, без меня и вместе со мной, разумеется. Поэтому, если мы принимаем эти мощнейшие потоки эфирного тела, тогда у нас пробуждается очень большая жажда. Жажда стремления изучить истину, изучить способности мышления. И здесь как раз звучит из Евангелия величайшие слова. Именно в этом смысле мы должны понять эти слова из 7 главы, 7.37. Кто жаждет, иди ко мне и пей. И это есть мистерия Христа, обогащение нашего эфирного тела, и благодаря способности именно эфирного тела христиана Розенкрейцера, именно эта мощнейшая сила входит в наше эфирное тело, если мы раскрываем душу, разумеется, и усиливает, что усиливает? Способность познания истины мышления. Поэтому теория мышления принимает совершенно другой оборот. И поэтому в основе всего кладется первая книга «Философия свободы», где изучается процесс мышления. Что такое понятие, что такое представление, что такое восприятие, мир как восприятие, 4 глава и так далее, так далее. Это основа. Вот здесь кладет, если человек это не изучает, то он не способен понять, в каком критическом состоянии находится человек. Мы должны знать, грехопадение продолжается, дорогие мои. Это космическая инерция, нисхождение. Это невозможно остановить. Поэтому католическое... инспирация, она была правильной. Это невозможно остановить, этот поток нисхождения. Начинается от рая, заканчивается в аду. Это Судьба человечества. И всередине дается помощь. И в 13 столетии появляется личность, которая усиливает наше эфирное тело. И в чем заключается великое слово? Пробуждает наше эфирное тело. Это величайшее слово, которое стоит в Евангелии от нас Третьего Утешителя. Пробудите! Податель духовного мужества. А как сам доктор говорит о этом? Сейчас познавать истину — это скорее дело мужества, а не познания. Вот так говорит доктор. Когда мы хотим изучить истину, значит, мы проявляем мужество. А не, так сказать, хотим что-либо познать. Вот сам доктор так характеризует. Это дело скорее мужества, а не познания. Так говорит доктор. Разумеется, это с другой стороны одно и то же. Поэтому мы должны знать, христиан Розенкрейцер помогает нам, внося в наше эфирное тело мощнейшие силы, жажду вновь, жажду познания истины. Если в нас рождается эта жажда истины, то мы должны смело, просто, без ложной скромности сказать, нас послал христиан Розенкрейцер участвовать в христологии, участвовать в изучении истины, и искупление разума отсюда и начинается. Если мы не будем познавать истину, которая так обильно присутствует в духовной науке, мы не сможем принять участие в мистерии искупления разума. Почему, дорогие мои? Потому что мы сейчас касаемся опять очень серьезного вопроса. Разумеется, все очень серьезно, о чем мы говорим, но что я имею в виду? Почему представители схоластики говорят, что разум не способен познать духовный мир? То есть, мы же это очень хорошо знаем, то есть истина, да? Почему? Напомню просто. Что такое истина? Неправильный вопрос. А откуда идет истина? Вот правильно. Вспомни, нет? Я это же прошу. Это мы должны очень хорошо помнить и очень активно помнить. Поэтому, разумеется, что такое истина, тоже мы не можем ответить. Но перед этим стоит еще важнейший вопрос. Откуда течет истина из духовного мира, протекающая чисто духовным, духовное содержание, сознательное постижение духовного содержания, да? То есть из духовного мира протекает к нам истина. Правильно, нет? Поэтому познание истины. Схоластики говорят, что невозможно познать истину. То есть они уже не способны воспринять теорию познания своей сущности. Что стоит за этим? За этим стоит космический процесс. Процесс мистерии мышления, о котором вы, разумеется, уже знаете многое, но сейчас просто я хочу напомнить и пойти дальше. Замечательно это в том, что те мысли, которые у нас находятся, схоластики констатировали факт, реальный факт, что мышление, оно мертво. Мертвое мышление, дорогие мои, что я хочу сказать, что схоластики замечали, представители схоластики, великие схоластики, Фома Аквинский, Альберт Великий и так далее, они замечали, что мышление не способно познать духовный мир, то есть истину. Правильно? Хотя они в Евангелии же читали: познайте истину, истина сделает вас свободным. Как же они тогда это читали? Пропускали мимо сознания и мимо мышления, правильно? Там написано: познайте истину. Значит, человек может познать истину. Они говорят, что не может познать истину. Почему? Потому что они чувствовали реальность состояния мышления. Мышление мертво. В нашем дневном сознании мышление не живет. Мы знаем из духовной науки, что мышление до нашего воплощения мышление было живой субстанцией. И более того, мысли – это живые существа. Мысли – существа. Они живые существа. Они существа. Элементарные существа и более высокие существа. Мы же можем свободно сказать: разве у ангелов нет мышления? Как это мы можем так сказать? Да что, только у нас мышление? Это глупость, да? У Бога нет мышления? Есть, да? Я сейчас не хочу остановиться на том, что они противоречили себе. С одной стороны, они говорили, что мы получаем мышление из духовного мира, а с другой стороны, говорили, что обратный процесс невозможен. Они говорили, что мысли нам даются сверху. Так если сверху дается, обратный процесс невозможен. Никак. Почему? Потому что они чувствуют, что мысли в дневном сознании, они мертвые мысли, они трупы мысли, как мы это знаем из разных циклов. Да? Поэтому они это замечали, что мышление не способно, потому что оно мертва. Поэтому в этом заключается, разумеется, какая-то правда, но, разумеется, самое главное, мы сказали об этом, да? Это было против Святого Духа. Поэтому самое главное, мы должны знать, что они замечали, мысль мертва, но эти мысли, когда изучаются в своей сущности, они образовывают течение из доземной жизни. Значит, если у нас есть правильная теория мышления, если мы действительно правильно постигаем суть мышления, то мы должны знать, что мышление – это факт доземной жизни. До земной жизни мысли были живыми, в земной жизни они стали мертвыми. Да? Это труд мысли, потому они подчиняются. Дорогие мои, живые мысли не подчиняются нам, если мы неправильно мыслим. Мысли не подчиняются нам. Потому что мысль жива. Это живое существо. Если мы правильно мыслим, тогда сочетание и гармония. А если мы неправильно мыслим, живая мысль не подается нам, да? Потом для нашей свободы действительно мысль должна была умереть. И тогда мы как хотим, так и мыслим, правильно? Атеистическим, неатеистическим, полуатеистическим и так далее, да? Что мы здесь должны заметить, дорогие мои, что в мышлении, в земном мышлении, мы свободны. Мы можем мыслить о звездных мирах, да, о галактике, о Солнечной системе. В чувстве мы находимся в настоящем. Когда мы что-то переживаем, мы всегда констатируем настоящее. Да? В мышлении мы можем пойти назад, вперед и так далее. Да? Мысль свободно парит. То есть принимает участие в прошлом, настоящем, будущем. А воля прямо прикована к земле. Да? Воля не следует за мышлением. Мышление, мысли не могут взять с собой волю нашу часть, да, она прикована. И хорошо, что она пока прикована, потому что когда наша душа укрепится как следует в вере, а это значит, что когда наша душа очень сильно, глубоко воспримет потоки истины, тогда душа крепнет в вере, и тогда освобождается и воля. И вместе с нашими оленями, путешествиями мыслей, воля тоже следует за ним. Поэтому это в медитации всегда мы замечаем, что мы можем мыслить об очень хороших вещах. В начале было слово. А где воля? Воля прикована к земле. В самом начале было слово. Мысль может это до этого пойти, да? А воля прикована к земле. Освободить волю — это значит очень сильно укрепить веру у нас. Вера должна быть настолько абсолютно самоуверена, чтобы уже снять всякое нашу волевую жизнь и повести за собой мышление. Поэтому мы сейчас должны очень сильно укрепить нашу волю, и вот ради укрепления нашей веры и притекают к нам великие потоки христианного Розенкрейцера. Задача христианного Розенкрейцера с 13 столетия и так далее, каждый век он рождается, разумеется. Задача его укрепить наше эфирное тело и связать наше эфирное тело с космическим потоком мысли. Тогда в нас рождается собственное постижение истины и укрепление нашей веры. Вот ради этого и христиан Розенкрейцер вместе с Михаилом они укрепляют нашу веру и пробуждают нашу способность постижения. Мы должны очень точно знать, и вы сами проследите за собой, дорогие мои. Мы в теории познания не можем дойти до такой уверенности, чтобы сказать, теория познания заставляет нас думать о том, что мысли протекают из глубинной жизни. Если мы это хорошо осознали, то для нас было совершенно очевидно, что есть глубинная жизнь. Доземную жизнь мы раскроем в себе только тогда, когда укрепляемся в познании истины. Познавая истину, мы замечаем, что эта истина проистекает из доземной жизни. Из доземной жизни притекают к нам мыслительные потоки, они умирают дневной жизни, и мы уже эти мысли обращаем только к природным явлениям. Если не было бы насажено очень сильно, причем насажено, огромное тирание было в этом, что душа не может постичь духовный мир, не может постичь рай, и разум имеет границы своего познания, тогда, если бы это не было, тогда Дарвин подошел бы к своей теории по эволюции, подошел бы к доземной жизни. Даже Дарвин подошел. Но это запретили. Объявили еретиками всех тех людей, которые хотели думать о доземной жизни. Это запретили. Это было запрещено прямо. Читать Евангелие и думать о том, что человек живет в своей доземной жизни, это было запрещено. Это было еретическим явлением для верующих. Поэтому все избегали. Отсюда и покорность души. Дорогие мои, не ощущая нашу двуземную жизнь, не проявляем покорность. И мы должны это осознать. Это серьезно все. Пока мы не чувствуем непосредственно свет, в этом сквозит покорность нашей души, которая привыкла к внушению, что человек не способен познать свет, жизнь, любовь, духовный мир, райское состояние и так далее. Все. Это было великим внушением. Поэтому для обывателя, для простой жизни человека, это очень трудная вещь. И сейчас ведь то же самое происходит, да? Одним словом, я что хочу сказать? Когда человек мыслит, он должен замечать, что это процесс, происходящий из доземной жизни. Доземная жизнь присутствует в нашем мышлении. Это мы должны констатировать. К этому мы должны прийти, дорогие мои. Настолько интенсивным должно быть наше мышление, чтобы чувствовать в этом потоке мышления доземную жизнь. А вы обратили внимание, сколько раз слова я сказал «доземную жизнь»? Это очень важно. Это метод самого доктора. Есть такая лекция, где 30 раз говорит доктор «доземная жизнь» из «доземной жизни» мышления, «доземная жизнь» должна жить в людей, все время через каждую строку идет доземная жизнь. Потому что наше душевное сознание, то есть медитативное сознание, должно обратить внимание. В потоке мышления проявляется доземная жизнь. Это очень важный материал для души. Душа начинает пробуждать. Оказывается, когда я мыслю, я живу в доземной жизни. Доземная жизнь присутствует в моем мышлении. Теория познания заставит человеку подумать именно это. В этом и сила теории познания, истинного познания. И это заложено в философии свободы. Поэтому доктор начинает от философии свободы и тут же пишет, как достигнуть познания всех миров. Но камень основы – это, разумеется, теория познания, в котором живет доземная жизнь. Это очень важно, дорогие мои, для вас, для меня, вообще для всех, чтобы мы констатировали, но еще с другой стороны я обойду, дорогие мои, потому что эзотерика – это великая вещь. Значит, я хочу сказать, что когда мы исследуем процесс мышления, мы находимся в потоке доземной жизни. У нас перед нашими душевными глазами протекает вечность. А когда протекает вечность, то мы можем правильно отметить, правильно пережить величайшие праздники христианства. Мы же знаем, мы же элементарно можем подразумевать это, что великие праздники – это праздники души, которые ощущают вечность. То есть, вне круговорота года живет душа. Душа участвует в вечности. И вечность, само собой, разумеет доземную жизнь, настоящую и послесмертную жизнь. Да? Поэтому первое условие, исходя из духовной науки, искупление разума. Потому что сейчас мы находимся в самом критическом моменте. Если мы здесь не победим, то мы не приобретаем инструмент свободы, овладение свободой. И эта свобода заставит, поможет принять участие в вознесении и так далее. Да? Поэтому должно очень хорошо отметить, в каком состоянии сейчас находится человечество. Инерция идет вниз. Мы уже переселились, мы уже граждане Земли, идет все дальше. Помощь, разумеется, от расширенного тела христиан разумеется. Я хочу, я потом скажу, сейчас я хочу дальше пойти. Дорогие мои, мы должны вспомнить и мы должны восстановить не только мышление, и не только в мышлении мы должны воспринять доземную жизнь. Душа должна вспомнить в своем мышлении, что душа жила в доземной жизни. Душа должна вспомнить. Это есть действительное соприкосновение с мышлением. И пока мы здесь находимся только у врат познания. Да? Теория познания дает нам возможность и говорит, в познании воспримите вы доземную жизнь. Это великое слово. То есть пробуждение. О чем печется доктор? Пробудить. Он же пробудитель, он же утешитель. Пробуждает в нас чувство доземной жизни. Через? Через изучение 8.32. Изучение истины. Когда мы изучаем духовную науку, не приобщаемся к доземной жизни. Восприятие будет потом, когда это как-то придет к определенному завершению. Да? Дальше. Доктор не останавливается над этим. И здесь мы, касаемся очень глубокой мистерии. Это мистерия именно Христа. Это откровение Христа. Когда мы все это хорошо воспринимаем, тогда мы уже знаем, в чем суть, в чем тайна проявления Христа в эфирном теле. Христиан Розенкрейц углубляет наше эфирное тело. Дает возможность из океана мыслей взять какие-то потоки, укрепить наше мышление, почувствовать жизнь, доземную жизнь. И это способствует тому, чтобы в 20-21 столетии восприять Христа в эфирном теле. Вот это взаимосвязано все. Если не мощная сила эфирного тела христиан Розенкрейцера, мы не сможем пробудить в нашем эфирном теле потоки мыслей. И не сможем ощутить доземную жизнь. И все это связано с тем, что мы имеем великую цель. Цель – восприятие проявления Христа в эфирном теле. Почему? Потому что это первый этап проявления Христа. Следующее откровение Христа, когда Христос открывается в свете прекрасного. Это следующий этап. Когда наше эфирное тело усиливается, укрепляется и находится как в своей родине, в потоке океана мысли, тогда душа готовится к тому, чтобы воспринять новое откровение Христа в Царстве Прекрасного. И это тоже готовится в греческой культуре. И это готовит великие мастера в живописи, в музыке, в поэзии. И здесь мы касаемся огромной тайны, которому учит нас духовная наука. Дорогие мои, я помню, что мы этой мистерии касались, но сейчас я пойду под другим углом. Что я имею в виду? Как представлял себе грек, мистик или посвященный грек, как представлял себе космос? Спроси сейчас сегодняшнего астронома, не астролога, а астронома. Вот космос, что такое космос? Он сказал, вот звездный мир, галактика и так далее. А что такое космос? Опять ставится вопрос. Не может так представить, потому что не знает, что космос – это красота. Это наивысочайшее прекрасное проявление чувств божественных духовных существ. И здесь я хочу коснуться одного очень значительного момента, потому что мы должны, дорогие мои, вообще, вы должны знать, что духовная наука перекрывает дорогу и закрывает все двери материалистам и атеистам. И здесь один нюанс я хочу сказать очень значительный. Вчера я был у Минико, и она показывала отдаленные галактики, звездные созвездия, колоссальные. Одна галактика, потом другая, потом третья. И огромный шар, показала она. А, интернет, это все, видишь, сам был. Огромнейший шар. И тут малюсенькие какие-то кругленькие кружочки маленькие. И написано, вот этот кружочек, это Земля, по отношению к этому огромному. В космосе существуют колоссальные, огромнейшие величины, и перед которыми действительно Земля – это пелинка. Даже Солнечная система – пелинка. Даже наше Солнце – пелинка. И мы должны сказать, что из духовной науки мы должны сказать, уже сон ангелов это такое бесчисленное количество, не может устоять никакая величина звездных миров. Даже морской песок не сравнимо с тем, как огромное количество в отношении сон ангелов. Поэтому пусть люди науки, астрономии не пугают на фото, какая отдаленность человека. Душа человека обернет все царство ангела. Поэтому, с одной стороны, это нашествие атеистов, материалистов, внушают, что вот такая огромная вселенная, вот звездный мир этой галактики, там 100 тысяч, 100 миллионов тысяч, это все световые годы и так далее, пугают нас чем? Материализмом пугают. Они не знают, что уже Серафим Саровский, когда видел сон ангелов, их не перечесть. Это бесконечное. Звездный мир все же есть определенное число. Вот N число, которое объединяет весь звездный мир. А в душе человека живет сон ангелов бесконечно. Те, которые воспринимают сон ангелов, они знают, что перед этим даже морской песок не может устоять. Это я сон говорю. Теперь я хочу подойти к тому, что Грек воспринимал космос как наипрекраснейшее явление. И в этом наша цель. Грек говорил, я имею в виду, разумеется, человека из мистерии, который является посвященным. Значит, посвященный Грек говорил, что человек на Земле ходит, да? Он не является как бы с неба почти человек. То есть я хорошо сказал, совсем неправильно сказал. Человека надо воспринимать как пришедший с небес. А его физическая конституция не говорит о той прекрасности, которую имеет человек в небесах. Человек должен возвести свою физическую конституцию до самого прекрасного. Поэтому мы говорим, что человек должен быть так же прекрасным, как Солнце. Потом почему? Потому что это его природная конституция. Человек наипрекраснейшее существо, а на Земле это уродливое состояние. И человек должен вернуть свою красоту, такую же красоту, как Грек старался выявить в своем искусстве. Грек всегда любил свои эти божественные мифические герои самым прекрасным образом. То есть он хотел уподобить тому прекрасному, который человек имел до падения с небес. Поэтому самое главное, чтобы человек восстановил бы не только свою душевную красоту, но и свою физическую красоту, и в котором он жил именно в раю. В раю человек был самым прекрасным существом отражения всех звездных миров. Это он должен вернуть через постижение истины. Поэтому мы должны сказать, что не только в мышлении мы замечаем потоки доземной жизни. Но когда мы изучаем красоту, мы видим, что эта красота само в себе являет жизнь доземной жизни, небесной жизни. И в красоте проявляется именно доземная жизнь. Значит, величайшие потоки. Мне подсказывают два величайших потока. Этот поток, величайший поток разума и поток прекрасного. Эти два величайших потока, которые доказывают нам и заставляют в нашем познании, в нашем восприятии признать доземную жизнь. Поэтому Боги посылают великих людей, великих мастеров живописи, музыки, искусства в разных жанрах, чтобы мы, изучая красоту, мы в этой красоте замечали бы потоков, замечали вот эти потоки до земной жизни. Поэтому люди призваны к тому, чтобы изучать прекрасное. И доктор говорит, дорогие мои слова, доктор, я привожу слово в слово. Когда мы изучаем мир красоты, мы выходим из сектантства. К чему очень сильно склонен человек, который находится в антропософском обществе. И тем более в христианской общине. Потом, когда мы изучаем только духовную литературу, мы становимся сектантами. Односторонним в развитии находимся. А чтобы быть многосторонним, многогранным, мы должны принимать мир красоты, в котором мы постепенно должны ощутить жизнь, доземную жизнь. С одной стороны, изучая истину, мы замечаем потоки доземной жизни. Изучая красоту, мы изучаем доземную жизнь. В этом я помогу вам извлечение. Я сейчас не помню, это Ницше первый сказал, или кто-то сказал, ну, все равно, Ницше повторяю, нет, главное. Это идея очень великая, идея, правильная идея. Искусство – это лебединая песня эпохи. Это действительно очень правильно, что, потому что в искусстве, когда художник проявляет что-либо прекрасное, он проявляет свою доженную жизнь. Мы об этом даже говорим. Композитор, получив в прошлой жизни великие впечатления, потом это все переливает в форме красоты. Поэтому в красоте мы всегда должны заметить прошлую жизнь, или доземную, или прямо земную жизнь. Поэтому, дорогие мои, наше познание, чтобы не было бы абстрактным, дорогие мои, мы должны знать, теория познания говорит нам, в познании истины мы должны воспринять доземную жизнь. В красоте, это будет прекрасный мир Чайковского, пятая симфония особенно, вторая, третья часть, особеннейшим образом, я подсказываю четвертую часть. Но четвертую часть отчасти я признаю. Одним словом, пятый концерт Бетховена, дорогие мои, вторая часть, это удивительнейшее. Вы должны знать очень хорошо. Вы должны пропеть всю вторую часть целиком. И первую часть, тогда вы действительно хорошо освоили. Это мир прекрасного, который вливается в нас. Это имеет мистические последствия. Чего? Мы начинаем восстанавливать, пробуждать нашу доземную жизнь. Задача стоит пробудить проэкзистенцию, то есть доземную жизнь. Это первое пробуждение. То, что человек будет жить после смерти, к этому идет человек по инерции. Но главная задача восстановить то, что очень сильно нарушил Аристотель, Фома Аквинский. Отрезал от человека одну треть своей душевной жизни. Человек жил в доземной жизни, в настоящем будущем. Они признали только настоящее будущее. А где доземная жизнь? Даже Данте, великий Данте, не мог подойти, потому что он был под внушением католического мировоззрения. Поэтому, вы видите, это не просто очень выйти из этого внушения. Гипнотического состояния. Духовная наука раскрепощает душу. И тот, кто призывает, мы должны изучить мир прекрасного. Цель – искупить в разуме грехопадение. Искупить в разуме грех. И наша цель – восстановить все способности нашего постижения теории познания. Начиная от философии свободы. Жизнь мысли сейчас, в земной жизни, у нас превращается в трупов, да? Мысль была жива, мысль существует, это доземная жизнь в состоянии нашей души. Когда душа инкарнируется, мысли превращаются в состояние трупа. Да, не умирают, да? Да, но это не совсем так, дорогие мои. Когда ребенок растет, когда находится в четвертом, седьмом состоянии, когда ему 7 лет, когда 6, 5 и так далее, тогда мысль полностью живет во всем теле ребенка. Все четыре стихи охватывают мыслительную жизнь тела ребенка. Значит, мысли пока являются живыми в ребенке. Охватывают минеральное царство, водное царство, воздушное царство и огненное царство. Во всех этих четырех стихиях мысль живет и твой физическое тело. Все органы в теле, его рост, питание, все происходит о жизни мысли. Мысли живые в детском организме. Потому ребенок растет и оформляет правильным образом, в соответствии с живыми мыслями, все эти наши органы. Мысль жива в детском возрасте. А когда организм постепенно приходит в окоченевшем состоянии, когда грубеет тело, тогда мысль переходит из земной стихии, водной стихии, переходит в воздушную стихию и огненную стихию. И тогда душа начинает мыслить. Поэтому нельзя заставить ребенка до 14 лет, до 14 лет, все, 14 лет, я хочу сказать, мыслить. Его надо образами, окружить образами, сказками и так далее. Да? Почему? Потому что в мягком теле мысль охватывает весь организм. А когда тело грубеет, тогда мысль переходит уже в душевную, чисто в душевную жизнь, охватывает воздушную и огненную стихию. И человек начинает именно овладевать самостоятельным мышлением. И если в этом самостоятельном мышлении мы уже впускаем истину, вот тогда постепенно мы начинаем оживать наши мыслительные способности, и постепенно мы начинаем переживать, именно переживать доземную жизнь. В этом великое мистерия, в этом великое назидание духовной науки, что мы должны знать, что став свободным мышлением, выходит из водной стихии, из стихии земли, переходит в огненную стихию, где уже самостоятельно живет душа, и начинает душа жить правильным образом, если, разумеется, мы коснулись величайшей мистерии жизни души. Мы сейчас находимся в эпохе эфирного восприятия Христа. И я сказал, что сейчас после этого наступает величайшая эпоха, эпоха, когда душа должна начать воспринять в мире прекрасном, именно в прекрасном, откровение в прекрасном Христа самого. А если мы не подготовимся, а что должно подготовиться, мы уже сказали. Мы должны живо воспринять мир красоты. Мы должны почувствовать, что в красоте живет доземная жизнь души. Значит, таковой степени должна утончиться душа, чтобы чувствовать в мире прекрасно именно доземную жизнь. Когда мы воспринимаем в прекрасном, в красоте, начинаем воспринимать мир доземной жизни, тогда душа становится творческим, приобретает способность, творческую способность организовывать наши, все наши физические конституции в мире прекрасном. И мы возвращаем нашему телу тот прекрасный облик, который мы имели, когда жили в солнце, то есть когда мы жили в раю, в высших небесных мирах. Поэтому воспринять просто прекрасно, где это не ради нашего удовольствия, не ради нашего эгоистического наслаждения. Мы сказали, что это имеет великую цель. Восстановили искупление нашего разума, а потом идет искупление нашего мира прекрасного. Чтобы мы были готовы воспринять откровение Христа в мире прекрасного. И потом идет дальнейшее возвещение откровения Христа. Когда мы проходим, много или мало, это не имеет значения, мало или во многом, но отчасти, так сказать, да, мы должны что-то иметь от мира истины в нашем познании. Что-то мы должны иметь от мира истинного прекрасного. Потому я сказал, повторяя слова доктора, сейчас как мы воспринимаем красоту искусства? Или любую красоту, эстетически, но не познавательно. Это потом придет. Когда эфирное тело укрепится в нас, укрепит Христиан Розенкранц, очень сильно укрепит эфирное тело, мы будем познавать мир прекрасного через познание и оценивать через познание, а не через эстетику. Да? Поэтому доктор говорит, в будущем Мир прекрасного рождается от Святого Духа. Об этом мы уже говорили. О мистерии Святого Духа мы сказали, что христиан Родной Крестьян уже объединяет все религиозные жизни, наши прошлые жизни, все это объединяет, делает великий синтез, создается, и через это уже мы готовимся воспринять Святой Дух. Я просто повторю. Дальше я хочу сказать, что Христос открывается в вечном мире. Мы готовимся через 8.32. Христос открывается в мире прекрасном. Мы готовимся через 8.32. То есть не только в понятиях, но и в восприятиях красоты. Да? И следующее третье откровение Христа, где завершается один величайший этап нашей земной жизни, Христос открывается как моральное солнце Вселенной. В моральном аспекте открывается Христос. Будем мы воспринимать Христа уже в моральной ауре. То есть восприятие Христа и восприятие морального мира – это будет одно и то же. Как сейчас, когда мы способны восприять Христа в эфирном теле, это есть восприятие истины, восприятие Христа – это идентичное с нас переживание. Значит, насколько мы отстаем в познании истины, настолько мы отстаем, что мы не можем постичь доземную жизнь в мире истины. И отсюда мы пока не готовы восприять эфирные откровения Христа, дорогие мои. Поэтому перед человеком стоит величайшая мистерия, величайшая цель, ответственность и серьезность. Когда мы начинаем уже восприять в мире прекрасно, у нас пройден первый этап. И потом следующий этап, вот тогда идет завершение Майтрея Будды, завершение христиана Розенкрейцера, который идет и открывается в космическом аспекте и готовит наши души воспринять космический аспект Христа, но в сфере моральности. Моральное солнце Вселенной открывается на следующий, на третий этап откровения Христа. Поэтому видение будущего человека, видение будущей души, в этом и заключается миссия духовной науки. Поэтому духовная наука – это пробудитель прямо, непосредственно пробудитель нашей души в эфирном теле, в эстетическом теле и потом в моральном теле. Все, в сущности, все одно и то же, то разные ступени. Поэтому сейчас мы готовимся, когда мы слушаем Чайковского, Бетховена, Баха, Шопена, Шуберта, Вагнера и так далее, мы готовимся воспринять мир прекрасного, как он воспринимал греческий посвященный, когда говорил, наивнутреннейшее, наивысочайшее, прекрасное, это есть космос. Это есть облик человека, когда он жил на небесах, и падший с небес на землю, человек не имеет этот облик, небесный облик. Он должен восстановить. Как восстановить? Через 8.30. Восстановить в мире прекрасном, как я сказал, воспринимая мир прекрасного, духовного мира, душа способна творить в теле уже, по образу, подобию своего восприятия. Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы уже обогащены теми самыми огромными идеями, идеями христиана Розенкрейцера, самого доктора, инкарнации, социального восприятия, как я сказал, и тем самым уже точно знаем. Когда мы слава Павла говорим «не я, но Христос во мне», это мало что о чем нам говорит. Да, это величайший дар, но как осуществить? Как это? Первый шаг. В мире истины, второй шаг в мире прекрасном и третий шаг в мире моральном. Когда мы говорим моральное солнце Вселенной, это мы пока не прошли мир истины. Это не так все просто, да? Вся серьезность, вся ответственность наша заключается в правильном постижении. Я сказал слова доктора, я хочу повторить, я этим закончился. Дорогие мои, теория познания заставит нас. Заставит. Признать, что в мышлении протекает жизнь, доземная жизнь. В мире прекрасно, когда мы постигаем космическую красоту, когда мы постигаем красоту духовного мира, заставит думать о доземной жизни. Это не мистия духовной науки, не просто изучение ради познания, ради любознательности, но это великая ответственность. Это наша ответственность. Тогда мы осуществляем действительно идеал Павла. Не я, но Христос во мне, в эфирном откровении. А в откровении прекрасном и в откровении моральном. Моральное солнце сияет в нашей душе. Мы должны пробудить в душе те силы, о котором не подозревал схоластик, последователь схоластики. Если люди действительно познавали бы Христа в душе, в недрах души, тогда не было никаких пределов, никаких грехопадений в познании. Поэтому, находясь в самом критическом состоянии, мы должны знать, познавая истину, именно истину, в познании мы искупляем разум. И первая задача – искупление грехопадения в разуме. Потом уже переходит в сферу прекрасного. И потом перейдет в сферу рабства. Поэтому величайшая задача перед нами стоит, и это первое откровение христианина Розенкрейцера. Я здесь хочу сказать одно слово, так вставить это слово, дорогие мои. Христиан Розенкрейцер имел 5 учеников. Ну, самых близких, разумеется. Один из них носил имя Матай. Это слово должно для вас быть знакомым. Матай – это будущее Матвей от слова математика. То есть познавать оккультный мир, мир духовного, с точностью математики. Это есть точное ясновидение. Кто является математиком в оккультизме? Тот, который познает мир прекрасного, мир истины, с точностью математического образования, математической способности. 2+2, никто не спорит. 180 градусов треугольника, никто не спорит. 360 градусов круга, никто не спорит. Да? Почему? Или же вы не сказали, одно и то же число. Да? Сумма углов треугольника всегда одно и то же число. Хотя Рюмин говорит, что там меньше, а другой говорит, там больше. Ну, одним словом, это одно и то же число. Да? Сейчас никто не спорит. Также в точном ясновидении никто не спорит. Поэтому называется один из его учеников, это был Матай, то есть в будущем, который написал Евангелие от Матфея. Значит, Христиан Розенкрейцер постарался пророчески написать Евангелие от Матфея и передал своим ученикам. Этот ученик сохранил это Евангелие Матай. Сохранил Евангелие, этот Евангелие сохранил, это хранится в тайных обществах, в маленьких группах. И в 4 столетии, то есть в 1 столетии ученик Христа Матвей получает эту книгу. Немного подправляет, чтобы это звучало к 1 столетию. Совсем немного. В основном, не то что в основном, 99% все оставляется то же самое. То есть, это оригинал находится за столом в доме святых богов у ученика Матай. Потом это переходит к ученику Христа, апостола Матвея. Матвей уже дорисовывает это Евангелие, и это хранится в тайных обществах. Малая куча хранит это Евангелие, эту книгу, никому не показывает. В 4 столетии святой Иеронимус каким-то образом, разумеется, через провидение, разумеется, но кому-то случайно, каким-то образом получает эту книгу. В 4 столетии впервые у Иеронимуса появляется эта книга. И от епископа он получает задание перевести на греческий язык, на латинский язык, вернее. И этот Иеронимус изучает это Евангелие. И он сам говорит, это слова научные, это доказано, он сам говорит, что то, что написано в Евангелии от Матфея, нельзя все сказать, потому что это опасно сообщать людям те истины, которые там написаны. Но это, и он это скрыл, не перевел. Часть перевел таким образом, что можно думать и с этой стороны, и с другой стороны. То есть он оставил в туманном состоянии эти предложения. То есть не совсем хорошо перевел. А часть он от себя добавил. И в таком виде, в 4 столетии, получаем мы Евангелие от Матфея. И только уже в 20 столетии Эмиль Бок, изучая оригинал, тот оригинал, который попадается в руки у Иеронимуса, вот этот оригинал изучает и переводит 20-м столетии, и мы уже имеем более-менее правдоподобное Евангелие от Матфея. Вот такие трудные перипетии прошли все эти 4 Евангелия, поэтому было большое благо. И сам Эмиль Бог говорит, что невозможно перевести оригинал, потому что это было как стихообразно написано, а как поэзия была написана, и невозможно восстановить звучание тех слов, которые носили магическую силу. Почему магическую силу, дорогие мои? Потому что мы не знаем такую простую вещь. В первом столетии христианство, то есть апостолы говорили на древнесивийском языке, греческом языке и на латинском языке. И когда ученики проповедовали истину христианства, то слушатели, наиболее активные, наиболее верующие слушатели, они видели Христа. И когда месса проводилось, я имею в виду до 4 столетия, когда месса проводилось, священник обращался к приходу и говорил: «Вы видели на алтаре Христа?» И очень многие говорили: «Да». А другие укреплялись в своей вере. Значит, когда пастор или священник интонировал текст Евангелия, именно как бы пропевая, в этой интонации, в этой музыке гласилось слово, само слово, гласило само слово Христа. Это слово перерывалось в душе, и люди на алтаре, у алтаря, вернее, видели образ Христа. Это происходило, когда от чтения первое слово, это первое было вместе, первая часть это чтение Евангелия, вторая часть это жертвоприношение, и третья часть – трансубстанциация. Вот когда священник проходил эту церемонию трансубстанциации, люди видели Христа благодаря интонированию речи. Сейчас это интонирование давно потеряно. Потому что, почему? Потому что речи, дорогие мои, всегда присутствует тот дух, который сотворил эту речь. Кто сотворил речь? Архангел. Архангел всегда присутствует в нашей речи. Поэтому за каждое слово дадите ответ, это говорит о том, что Архангел приемлет наши правильные слова, наши слова истины, добра и так далее, доброжелательства и так далее. Да? И когда священник отходил от всего личного, возвышался до личного, до служения, тогда в этом интонировании присутствовал Архангел, который пропускал слово Христа. И люди начинали, у людей проявляться ясновидение. Они видели Христа, они переживали Христа. И никогда в первом столетии, до 4 столетия, никогда никого не крестили в младенческом возрасте. Всех крестили людей сознательных. Где-то после 20-го, 25-30-летнего возраста крестили. Сейчас это когда младенческое состояние. Это неправильно, потому что крещение должно быть сознательным выбором человека. Все это потеряно, и все это возвращается к нам, благодаря миссии христиана возникается. Я повторяю еще одну раз, и потом, разумеется, завершаю с вами беседу. С чем? Кого призывает христиана возникается? Как мы находим этот знак? Призвание, когда у человека в душе горит серьезность, глубочайшая ответственность, когда хочет душа изучить истину духовной науки, тот является призванным христианином Розенкрейцем. Вы можете смело сказать, если вы чувствуете всю серьезность, всю ответственность по отношению к изучению духовной науки, если у вас это в душе горит, если в душе это живет, значит, вас призвал Христиан Розенкрейцер в доземной жизни. В доземной жизни вы были призваны Христианом Розенкрейцером, и когда вы приходите на землю, у вас задача, своя задача изучить духовную науку, то есть истину, и прежде всего исцелить наше мышление от греха падения. Искупление разума – это первый шаг к восприятию эфирного Христа. В этом и смысл великого Павла: не я, но Христос в нас. Все.
День Софии. 30 сентября.
Это праздник Михаила. Это меч Михаила. Это мировоззрение Михаила. София – это мировоззрение Михаила. Мы говорим о божественных праздниках, о Михаиле, о духовных существах. Великий праздник – это праздник небес. Небесное представительство. Михаил включает в себя и Софию, и все. Я говорю о праздниках, о величайших днях царства кругооборота года. Ну, всего наилучшего вам.
Спасибо.
Чтобы вы были бы истинными учениками христиан, розыгрыцаря, утешителя, пробудителя, подателя духовного мужества. Подготовились бы к восприятию эфирного пришествия Христа, потом пришествия Христа в Царство Прекрасного и потом в Царство Морали. Нравственное величие и гений добра осуществит наша душа, когда мы воспримем духовную науку и сможем родить в душе моральное Солнце, Вселенная. И в этом смысле Павел не я, но Христос в нас. Все, дорогие мои.